Глава 5. Тайна вольного охотника. Дуда праведный соединил концы пальцев и начал свой рассказ. Ты, конечно, слыхал и помнишь о великой битве народов 500 лет назад, когда славные непобедимые арабские войска, покорив Испанию и перейдя через Пиренейские горы, разлились, как бушующее море по цветущей равнине франков. Ты, конечно, помнишь, всезнающий, прозорливый, что эта битва была сперва победоносна для наших львов. Но франки тоже сражались, как разъяренные и бешеные волки, и знамя победы все время клонилось то в одну, то в другую сторону. Предводительствовал войсками франков закованный в железные доспехи смелый полководец по имени Карл Мартел, что означает «молот». Казалось, милостивый глаз Всевышнего засветился радостью, что его правоверные всюду побеждают. Но случилось непоправимое. В разгаре битвы пал вместе с конем наш славный вождь Абдар-Рахман, и рядом с ним пал его верный знаменосец. Зеленое знамя пророка, реявшее над бесстрашными шахидами в пылу битвы, было затоптано конницей. — О, какое несчастье! — вздохнул халиф. Не видя больше своего знамени, наши всадники заметались, и часть, остановив свой натиск, стала выжидать нового дня. А франки, понесшие большие потери, были утомлены жестоким сражением и ночью ушли к востоку, думая, что они проиграли битву. Напрасно наши верные витязи разъезжали по равнине и тщетно разыскивали тело Абдар-Рахмана. Они так и не нашли ни его, ни его оружия, ни его коня. Вероятно, Азраил, ангел смерти, живыми унес их к престолу Аллаха. Если бы тогда нашелся смелый вождь и, собрав наши войска, снова повел их вперед на отступавших франков, то мы бы легко одержали полную победу и овладели всей франкской землей. Но вожди, собравшись на ночной совет, долго рассуждали и решили так. Мы всегда успеем собрать наши войска, привести в порядок расстроенные ряды и снова вернуться в землю франков, чтобы окончательно разгромить и покорить нечестивых. И, увы, наши войска двинулись обратно. Это было неразумное, недостойное нашего народа решение.
— Прошли годы, целых 5 столетий, — продолжал Дуда.
Арабские шейхи враждовали между собой, и среди них не было нового Абдар-Рахмана, чтобы всех объединить под своей могучей рукой, под великим зеленым знаменем, и снова сокрушительными волнами бушующего моря обрушиться на цветущие равнины неверных. «Неужели не сохранилось никаких известий о славном Абдар-Рахмане?» — спросил халиф задумчиво. Дуда развел руками. «Я много расспрашивал всех, кого мог. Старых имамов, мудрейших ученых в медресе, бродячих певцов и знающих древние сказания дервишей. Все говорили разное, но никто ничего точно не сказал. Ведь когда сидишь на ступеньках мечети, воздвигнутой благодаря твоим заботам, да будет твое имя вовеки прославлено, то мимо проходит много разных людей со всех 8 сторон света, и не раз услышишь дивное.
Вот теперь ты мне и расскажи дивное.
Однажды ко мне пришел путник с сумрачным лицом. Глаза у него горели затаенной мыслью. Меня поразило, что он заказал мне вырезать на золотом перстне надпись.
Дуда замолк. «Какую надпись? Говори скорее!» — воскликнул халиф глухим, дрожащим от скрытого гнева голосом.
Он приказал написать «Абдар-Рахман, франкобоец, надежда верующих».
«И ты сделал такую надпись?»
«Что мне заказывают, то я и делаю».
«Какой он был с виду? Встречал ли ты его потом? Здесь ли он, в Багдаде, или уехал в иные страны?»
«Я его видел несколько раз. Жизнь моя длинная, чего только не увидишь. Последний раз я увидел, как этот человек, уже сильно посидевший, входил в мечеть. С ним рядом шел жизнерадостный юноша, держа в руках священные книги. Я запомнил этого юношу. Он стал усердно посещать медресе. Раз как-то я его окликнул, он подошел и сел рядом. Я угостил его свежими финиками. Мы разговорились и стали друзьями. Он даже заходил ко мне на дом и у меня ночевал. Мне понравился этот веселый, ласковый со всеми юноша. Его почтение к старшим, его живой ум, любовь к старинным песням. Больше всего он увлекался не духовными книгами,
а древними сказаниями и повестями о великих завоеваниях арабов.
— Где этот юноша? Я посажу около того места, где ты работаешь, особого опытного человека, который его выследит.
— Позволь дать тебе мой скромный совет. Я знаю, где он живет теперь.
Окончив с похвалой и почетом медресе, он поставил свою старую палатку в кочевом племени Бенобаядов. Там он живет вместе с прабабушкой, которая ему готовит пищу и поет старинные песни. Он самый смелый из всех юношей этого кочевья. Он завернул в ковер и спрятал книги, а зарабатывает себе на пропитание украшением и обучением своенравных лошадей и охотой на диких зверей. Иногда, приезжая в Багдад, заходит он ко мне и привозит то сыр, то финики и виноград. У меня же он ночует и слушает мои рассказы про старину. Если он узнает, что ты желаешь его видеть, то будет счастлив стереть своим лбом пыль перед твоим блистательным троном.
Халиф подумал и сказал: «Если он действительно ученый, как ты говоришь, и душа его стремится к доблести, то я сделаю его...»
Тут халиф запнулся и добавил: «То я, может быть, его возвеличу». Несколько дней спустя Дуда Праведный явился во дворец к халифу с юношей, о котором рассказывал. Халиф принял обоих в зале, где среди цветов взлетали тонкие серебряные струйки нескольких фонтанов, распространяя прохладу. Юноша был стройный и красив, держался скромно, но с достоинством. На нем была обычная полосатая одежда кочевников, за поясом старинный кинжал дамасской работы. Халиф усадил юношу перед собой на ковре, смотрел на него милостивым взглядом, но иногда в его прищуренных глазах Дуда замечал зловещие недобрые огоньки. Халиф расспрашивал юношу о конях и о прабабушке, какого она рода и об охоте на львов. Абдар-Рахман обо всем говорил просто и очень искренне. «Я верю, что будет война, и что мне удастся обнажить свой меч для защиты знамени пророка. Я бы хотел уехать в дальние страны, особенно на заход солнца, в Испанию, чтобы узнать, сохранились ли там смелые потомки наших великих завоевателей».
«Теперь нужно ехать совсем не в Испанию, а на восток и север. Там назревают великие события и готовятся невиданные еще войны», — заметил Дуда.
«Почему ты так думаешь?» — спросил халиф
и приказал подать душистого ширазского вина. Угощая Дуду и юношу, он внимательно выслушивал их ответы. Дуда, почтительно поглаживая бороду, сказал: «Люди, одетые путниками, из далекой страны говорили, что в низовьях великой реки Итиль, Волга, расположилась боевая ставка неведомого, могучего племени неверных татар, иначе называемых мунгалами».
«Это очень важно. Мне нужно туда отправить своего посла и верных лазутчиков».
«Если ты пошлешь Абдар-Рахмана к татарскому хану, а я буду его сопровождать в качестве писца и лекаря, то уверен, что он сумеет вскоре заслужить там благосклонность грозного татарского владыки. А я, кроме того, сделаюсь у хана придворным лекарем. Тогда бы мы присылали твоему святейшеству через надежных людей донесения обо всем, что замышляет повелитель диких северных орд, насколько он могуч, как возможно одолеть его».
«Я подумаю над этим. А пока ты пройдешь в мой странноприимный дом для почетных путников. Там будут кормить и беречь Абдар-Рахмана как дорогого гостя. Ему предоставят все, что он пожелает, и ты будешь вместе с ним. А великий визирь снабдит вас всем необходимым для дороги».
Дуда низко склонился перед халифом.
«Да сохранит тебя Всевышний и даст тебе славу, достойную тебя и твоих великих предков».
Когда Дуда с Абдар-Рахманом удалились, великий визирь сказал:
«Над этим юношей на небосклоне удачи поднимается его светлая звезда. Очень хорошо, что ты отсылаешь его к хану мунгалов, но еще лучше будет, если могучий Бату-хан увезет и его с собой на край света, а оттуда они оба уже не вернутся, отправившись к своим предкам».
Халиф покачал головой и заметил:
«Один Аллах Всевышний знает, что для нас будет наилучшим».